Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире очередной час вещания, и это значит, что вас ждут новые, надеюсь, интересные встречи. Откроет программу этого часа беседа протоиерея Николая Булгакова, настоятеля храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский. «Душа слышит свет». Так, словами Николая Васильевича Гоголя, батюшка назвал одну из своих книг, обращенных школьникам, студентам, учителям и всем нам, кого интересует православный взгляд на русскую литературу, на творчество Николая Васильевича Гоголя, на то, что великий русский писатель, мыслитель, верный сын Русской Православной Церкви говорил о тайне России, тайне жизни, о нас сегодняшних. Ближе к середине часа в эфир выйдет передача «Простые истины». И сегодня Игорь Олегович Елиференко вновь пригласил в нашу студию депутата Государственной Думы от Кургана Александра Владимировича Ильтикова. Как мы с вами, дорогие братья и сестры, имели возможность не раз убедиться, борьба за души и умы сегодня все активнее перемещается в сферу так называемого массового искусства, в том числе и кинематографа, которое, помните, один известный деятель прошлого называл важнейшим из искусств. К сожалению, большинство из нас до сих пор находится в плену штампов и мифологем, успешно вбитых в сознание идеологами прошлого. Нам куда более привычно воспринимать чужие суждения, чем формировать собственные, обращаясь к документам, к вечному источнику жизни, Евангелию, святоотеческому наследию и русской классике. Не случайно именно на нее идет сейчас такая массированная атака. Не успели мы, что называется, опомниться от небезызвестного фильма, как в тени его появился очередной кинопасквиль, теперь уже затрагивающий имя Николая Васильевича Гоголя. Долгие годы его творчество, мировоззрение вольно или невольно искажались. Нам намеренно выставляли на вид художественное творчество великого писателя и отсекали то, что и ему самому, и нам в его неповторимом духовном пути было важнее всего. Вспомним хотя бы небезызвестное письмо Белинского к Гоголю, с резкой критикой книги «Исповеди», книги «Проповеди». Я имею в виду, конечно же, выбранные места из переписки с друзьями. А ведь, оказывается, Белинский этой книги полностью не читал. В первом издании важнейшие ее главы цензура заменила точками. И об этом я узнала из книги протоиерея Николая Булгакова «Душа слышит свет». Николай Васильевич Гоголь. Николай Васильевич Гоголь про нас. Продолжает тему автор книги, протоиерей Николай Булгаков.
«Душа слышит свет» — это слова Николая Васильевича Гоголя, которые поставлены в название этой книжечки, которую хочется вам предложить. И под заголовок ее Николай Васильевич Гоголь про нас, то есть про нас с вами, про нас сегодняшних его потомков. Четверть века назад началось наше духовное возрождение, и к нам стала возвращаться целостность жизни. Небо и земля, душа и тело, царь и народ, молитва и труд, духовенство и воинство, жизнь временная и вечная. Все это стало соединяться и оживать, ибо жизнь истинная, такая, какая она есть на самом деле, может быть только целой. Стала соединяться воедино история Отечества, всех ее веков, со всеми ее событиями, сословиями, и мы стали различать истинный смысл бытия народа. И также целостным стал становиться для нас давно, казалось, знакомый нам образ Николай Васильевич Гоголь. Знакомый, но что-то в нем, как нам объясняли, было лишним, странным, чуть ли не болезненным. Долгие годы этот образ, вольно или невольно, искажался. Нам намеренно выставляли на вид художественное творчество великого писателя и отсекали то, что ему самому и нам в его неповторимом духовном пути было важнее всего. От нас не требовалось глубоко вникнуть в наследие Гоголя самого позднего, самого зрелого этапа его жизни. Достаточно было положиться на письмо Виссариона Григорьевича Белинского Гоголю с резкой критикой книги «Исповеди», книги «Проповеди», книги «Программы национального спасения», как назвал ее однажды публицист Михаил Федорович Антонов. Книга эта называется «Гоголевская. Выбранные места из переписки с друзьями». Но ведь и Белинский сам этой книги полностью не читал. В первом издании книги важнейшие ее главы цензура заменила точками. Книга вышла в 1847 году. Если «Выбранные места из переписки с друзьями» чуть ли не сразу после выхода в свет легли в тень отвержения, неприятия, полностью почти не издавались, то размышления о божественной литургии, книга Гоголя, в советское время вообще ни разу у нас не печаталось. Но только целым Гоголь может быть понят таким, каким он был. Как и вся жизнь, как тайна России, ее прошлого, настоящего и будущего. Он может быть увиден истинно, только как православный христианин, глядя на его путь, на его наследие православными глазами. Это не есть сужение взгляда. Православие – это полнота, это истина, данная нам самим Богом. Она была проповедана святыми апостолами, сохранена святыми отцами церкви, засвидетельствована кровью мучеников, в том числе и сонма новомучеников церкви русской XX века. Многообразно противоречие, а истина единообразна. Это слова святителя Кирилла Иерусалимского. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Это слова евангельские, Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. А дальше слова Гоголя. «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом. И всяк прилази иначе есть тать и разбойник». Это слова из его завещания, это итог всей его жизни. И вот теперь, в последние эти четверть века, мы могли это наследие, оценив непредвзято, во всей целости ввести в нашу жизнь, гоголевское наследие в его полноте, и тем стать богаче. Как это сделать? Как взять из этого сокровища не все? О, где там взять все? Все не возьмешь ни из чего, даже из вида на лошадь жеребенком поутру, да, на сток сена. Как взять не все, но как можно больше? Каков ключ к этому наследию? Ключ этот – доверие. Ключ этот – взаимность. Нам нужно прочувствовать всю степень доверия к нам Гоголя, его непривычной для нас искренности, и ответить тем же. Ведь книга «Выбранные места из переписки с друзьями» была написана потому, что он, это дальше слова его самого, был уже тяжело болен, смерть уже была близко. Этими словами она начинается. Искренность – основа этой книги, не меньшая, а большая обычной. Это непривычная для обычной нашей жизни искренность. Это искренность того, кто в полном звенящем одиночестве на чужбине, жил вне суеты, обычных земных разговоров, приличий, обедов, словечек на ходу о незначащем. Нет, только значащем. Важнейшим жила душа его в тишине долгие месяцы и годы. Только труд, молитва, небо и одиночество, и мысли о родине, о главном в судьбе близких и дальних ему людей, о нас с вами. И вот тут, когда все отмеривается от тишины, от жизни и смерти, от вечности, все говорится напрямую. И из самой глубины души, минуя перо, изливается ее чистая правда. И дальше слова из этой книги. «Соотечественники, не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие. Соотечественники, я вас любил. Любил той любовью, которую не высказывают, которую дал мне Бог, за которую благодарю его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий. Во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою прощальную повесть. Клянусь, я не сочинял и не выдумывал ее. Она выпилась сама собою из души, которую воспитал сам Бог, испытаниями и горем. А звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы, нам общей, по которой я близкий родственник вам всем». Писатель и критик Дружинин писал о Гоголе. Его идеи были искренни. Его воззрения делились миллионами людей умных и высоких душою. Его воззрения были воззрениями первых поэтов за много столетий. Не без помощи письма Белинского Гоголю, которое нам вменялось изучать как единственно возможный взгляд на последний этап гоголевской жизни и творчества, мы встали над Гоголем. Тут сказалась та самая гордость ума, которую Гоголь в своей книге назвал важнейшим недугом нашего времени. Над кем только мы не вставали. С легкостью в мыслях необыкновенной. Это при нашем-то образовании. Вот и тут тоже. Не только над одним из величайших мировых писателей, но и над одним из образованнейших людей, одним из русских университетов, как Ломоносов, как Пушкин. Знаток богословия и истории, шедевров мировой живописи и литературы, конечно, по подлинникам, народных песен, человек богатого жизненного опыта, до мелочей знавший быт Малороссии и чиновный Петербург, высший свет и простецкую жизнь. Великий путешественник, не раз ездивший по России, совершивший паломничество в Иерусалим. А в Европе трудно найти город, где бы он ни жил. Рим и Париж, Вена, Франкфурт, Неаполь. Круг его друзей, знакомых, собеседников говорит сам за себя. Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Мицкевич, Щепкин, Аксаковы, Киреевские, оптинские старцы. Итак, да не будет с нами такой беды. То, что покажется нам странным, признать пустым, то, что покажется наивным, признать поверхностным, то, что покажется утопическим, признать безжизненным. Не будем спешить. Эта книга может быть в чем-то и сложнее нашего взгляда на вещи. Это естественно. Тот, кто живет в тишине, в углубленности, видит жизнь иначе, чем те, кто кружится среди мира. «Нужно любить Россию», — сказал он так прямо и так просто, с полной убежденностью, что в этой любви тот самый выход из всех тупиков, которого мы мучительно ищем, о котором и он думал всю жизнь, как о главном, и кончил свой путь, передав нам описание вечного повторения великого подвига любви для нас совершившегося, как он написал, божественной литургии. И вот первая такая главка этой книжечки, которая называется «Тайна России, тайна жизни». С книгой «Выбранные места» из переписки с друзьями Гоголя связано много легенд. Одна из них та, что будто бы тут произошла измена Гоголя самому себе. Какой-то произошел разрыв в его творческом пути, уклонение в сторону, ну и прочее. Да, это книга нового этапа в его жизни. «Душа слышит свет», — сказал он в это время. Но это и книга верности себе, естественное продолжение всей предшествовавшей жизни. Вот, например, совсем раннего слова 22-летнего Гоголя, набросанные им в 31-м году и отделанные для сборника «Арабеск» в 34-м. Эта статья называлась «Скульптура, живопись и музыка». В ней мы находим то, что сродни мыслям и чувствам последних книг Гоголя. Он писал тогда о том, как задыхается душа в бездушной вещественности, в голом чичиковском материализме. И вот его слова. «Никогда не ждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас. Вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка, не оставляй нас. Буди чаще наши меркантильные души, ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам. Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть при могущественном ударе смычка твоего смятенная душа грабителя почувствует хотя на миг угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно вырнет слезу перед созданием таланта. Великий зиждитель мира, наш юный и дряхлый век, ниспослал могущественную музыку стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка оставит нас, что будет тогда с нашим миром?» Вот так писал совсем еще молодой Гоголь. Кстати, с настоящей музыкой, о которой писал Гоголь, в наше время многие, увы, разошлись. Гоголь сказал и сам в авторской исповеди. Вот его слова. «Я не совращался со своего пути. Я шел той же дорогою. Предмет у меня всегда был один и тот же. Предмет у меня был жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности и пришел к тому, кто есть источник жизни, то есть к Богу. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания людьми. И я пришел к тому, который один, полный ведатель души, и от кого одного я мог только узнать полнее душу». Так писал Николай Васильевич Гоголь, сам нам открывая свой внутренний мир, свой путь, свою творческую и человеческую судьбу. Гоголь был, как мы знаем, одним из величайших реалистов мира. «Окунул нашу литературу в бездонную телесность» — это слова критика Анинского. «Тем и был велик, что всякая мелочь единого мира была для него живая, значительная. Без нее не будет мира всего. Он привык замечать и придавать этому значение такое, чего менее одаренные писатели не замечают, да и просто взрослые люди, только дети на это способны. В одном из черновиков первого тома «Мертвых душ» читаем. «Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою». Почему сушившая потом чулки свои, да еще у самовара? Ведь это единственное, что мы во всю жизнь свою об этой старушонке узнали, о всей ее жизни. Мир бесконечен, весь его не описать, даже летящим гоголевским пером. А вот же вам на выбор эти чулки, этот самовар. Знайте, что еще миллион всего в мире есть достойного того же пера, той же любви, участия. Не лучше и не хуже, не в этом дело. Любви все достойно, она в этом и заключается. Весь мир она вмещает, созданный ею. Бог есть любовь, сказал апостол Евангелисиан Богослов. Первое послание от Иоанна, 4 глава, 8 стих. Божественное чувство беспредельности всей жизни – важнейшая черта реалиста Гоголя. У него ружье на стене именно не стреляет, дабы оправдать свое место в пьесе. Оно висит на ней как часть огромного мира, который прекрасен потому, что все в нем живет, все значительно, все сотворено, всему есть место, ничто не лишнее, не случайное, все любимо. Да, он окунул нашу литературу в телесность, но он же и вознес ее до небес. Вот гоголевский объем. Таков реальный мир в его полноте и единстве. Он соединил то, что мы привыкли разъединять небо и землю, низкое и высокое, смешное и печальное, сиюминутное и вечное. Целостность мира – главное ощущение Гоголя. Но ощущение целостности мира – это ощущение Бога, его Творца. В этом мире нет мелочей, случайностей, никчемного. Все – отпечаток создавшего. Как Гоголь молился? Вот слова его молитвы. «Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти собой все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновением». Он был всегда реалистом и остался на всю жизнь реалистом. Никуда его знание жизни от него не делось. Оно лишь углубилось. И прежде всего углубилось его познание человеческой души, а значит и жизни всей, ибо сложнее жизни души ничего нет. Так появился второй том «Мертвых душ», над которым он работал до последних своих дней, который те, кто слышали его в законченном виде, он читал им, даже не те варианты, что дошли до нас, а в законченном виде, поставили именно в смысле реализма этот второй том «Мертвых душ» выше первого. Так появилась и связалась со вторым томом книга «Выбранные места из переписки с друзьями», главный предмет которой, как писал Гоголь, психологический вопрос. Эти книги о том, что жизнь можно сделать лучше, чем она есть. И для этого есть реальный путь. Путь этот связан с устройством души человека. Там, в душе, устройство всей жизни, ее высота и низость. О том, что можно прожить эту жизнь не небокоптителями, такое у нее есть слово, но сохранить душу живу в жизни настоящей для жизни вечной.
Вы слушали беседу протоиерея Николая Булгакова по его книге «Душа слышит свет». Николай Васильевич Гоголь «Про нас». Продолжение темы в следующий четверг.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эфире очередной выпуск передачи «Простые истины». И сегодня в нашей студии вновь Игорь Олегович Елиференко – и наш гость, депутат Государственной Думы Александр Владимирович Ильтяков. Нам тем более приятно, что Александр Владимирович еще и член Комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений. То есть отстаивает в Государственной Думе, в том числе и наши с вами интересы, дорогие братья и сестры. Александр Владимирович, вы родом из Кургана, да? И в прошлый раз вы рассказали нам о замечательном храме во имя Богоявления, который освящал свой первосвятительский визит святейший патриарх Кирилл. Мы очень были впечатлены. Я думаю, те наши слушатели, кто хотел бы посмотреть, как выглядит этот замечательный собор, украшение Курганской земли, легко могут найти его в интернете. А сегодня мы вновь продолжаем разговор о духовной жизни Курганского края. Мне он очень дорог, потому что он близко, рядом с моей родной Сибирью. Для меня он, как и для многих россиян, просто олицетворение того, что это родина Терентия Семеновича Мальцева, нашего знаменитого.
Гаврила Абрамовича Елизарова.
Да, кстати, да, правда. Вот каких замечательных людей дала Курганская земля. И ведь это вообще край такой земледельческий. И мы мало, к сожалению, знаем вот о нашей провинции, которая, как мы уверенный вообще в могуществе земли российской прирастает. Поэтому, конечно, мы рады сегодня с вами познакомиться поближе. И продолжаем разговор о реализации планов строительства. Как вот Игорь Олегович в прошлый раз сказал, есть у нас план 200 строительства, 200 храмов в Москве. Наверняка такой план существует и в Курганской области, и к его осуществлению напрямую причастен наш сегодняшний гость Александр Владимирович Ильтяков. И вот перед нами фотография замечательного храма, который вы построили, задумали, осуществили этот грандиозный план на своей родине.
Позвольте мне тоже приветствовать прежде всего наших дорогих радиослушателей. И я думаю, что совершенно не случайно Бог свел меня с Александром Владимировичем. Мы братья по духу, братья по вере. И вы знаете, цель вот всего нашего общения в этой студии прежде всего показать нашей православной общественности вот тот путь созидания, по которому надо идти. И мы, к сожалению, очень мало знаем о том, как люди, меценаты, люди с огромной православной инициативой действуют вот в том, что вы назвали глубинка. Потому что в Москве вот проезжаешь, каждый день видишь, да, вот здесь вчера деревянный стоял маленький храм, а тут уже, глядишь, стены. Мы, может быть, даже начнем некий цикл.
С удовольствием.
И поэтому до того, как Александр Владимирович расскажет об этом чудесном храме, обязательно посмотрите в интернете фотографии, я все-таки хочу задать ему свой первый вопрос. Делается много, а информации мало, и в то же время вы все-таки немножко разрознены. Как вы относитесь вообще к идее того, чтобы каким-то образом вот большинство людей, которые занимаются этим в российских городах, в российских губерниях...
Благотворительностью.
Ну, благотворительностью и вот этим великолепным делом храмостроительства. Как их все-таки постараться объединить?
Спасибо большое, что пригласили очередной раз на передачу. Хочу сказать, что мы уже объединены. И в каждой епархии, в каждой митрополии, я уверен, есть такие люди, которые неравнодушны к будущему российского государства, идентичности нации русской. Тем людям, есть такое слово «патриотизм», которое Толстой, вы знаете, дал определение. Патриот – это не тот, который устами глаголит, а который истинно переживает ее боли и радости этой страны и считает себя неотъемлемой частью этой земли. Вот это приблизительно то же самое, что есть такое понятие патриотизма. И я считаю, что мы уже объединены Русской Православной Церковью. А что касается...
Я считаю, что вопрос не объединения, как создание некоего движения или прочее, угу. Объединение именно информационного.
А вот это да, этого отчасти не хватает.
Так гораздо проще делать это огромное дело, если ты знаешь, что делают твои соседи, если ты знаешь, что делается... на другом конце страны, потому что, ну, нет у нас, к сожалению, вот полного объема информации, чтобы не чтобы вы даже между собой...
То есть некий
бы,
обмен опытом, как?
Да, не, даже не опытом, только, да. Чтобы обмен опытом. Очень важно для укрепления морального духа и веры православных людей знать, что это делается по всей стране. Потому что в то время, когда мы наблюдаем варварское снесение храмов в Европе, превращение их непонятно во что, не только мы в своей стране, но и там, за ее пределами, должны увидеть, что у нас идет просто, понимаете, фантастическое возрождение веры. Они должны смотреть на нас и видеть в нас путь к спасению. Вот почему я говорю, что должно быть некое информационное поле, в котором вы бы могли общаться и давать людям информацию об этом. Вот мы сегодня, слава Богу, видим фотографии, которые вы принесли. Мы слышим ваш голос, вы рассказываете.
Ну, знаете, об этом храме уже как-то услышали не только радиослушатели, но и еще и телезрители. Когда в известной программе прозвучали слова, что один депутат Государственной Думы задекларировал в собственность личный храм. Ну, это еще по-божески. Ну, со смехом, конечно, так, с издевкой. Потом пресса буквально взорвалась, и что ты там приватизировал, и, мол, как это так, личный храм... Я объяснил очень спокойно. Нам его никто не позволял строить, этот храм, вообще. На территории села Чистоозерье. Почему? Да потому, что когда-то, во времена смуты, когда проходила гражданская война, это село захватили краснопронастроенные, марксистско-пронастроенные люди. И они взорвали храм, который там находился, в центре самого поселения. Следом, через неделю буквально, это село захватывает Колчак. Сохранилось, кстати, то место, где он останавливался. И... собрав этих всех комиссаров, он заставил их рядом с храмом выкопать огромную яму, и там живьем их всех захоронили, 38 человек. С того времени так они и покоятся. И когда мы решили восстановить историческую справедливость, давайте на этом месте построим храм, который когда-то был, провели референдум, на котором вынесли решение: стройте свой храм на помойке, места там много. Я не стал ни с кем сопротивляться, не стал никому слов злых говорить. обратился к отцу Арсению, это настоятель Свято-Казанского Чемеевского монастыря, царство ему небесное, сегодня он уже ушел из жизни. На что он мне сказал: не надо никого дергать за усы. Возьми, найди какое-нибудь место получше и выкупи его, и строй по себе сам. Никого не дразня.
То есть на частной территории.
На частной территории. Я приехал в село обратно, проезжая мимо своего места, которое купил себе под постройку дома когда-то. Глядь налево, а ведь это самое высокое место, лучшее в селе. Глядь на него, не, как-то жалко отдавать. А потом, слушай, что значит жалко? А для чего жить-то на этой земле? Творить надо, строить, вершить и жертвовать. Вот то, что жалко, то и отдай. Купил еще пару домиков здесь рядышком, с левой, с правой стороны. Снесли мы эти домики, разработали землю и начали потихонечку строить. Ну, а коль земля принадлежала мне, то и храм до сих пор принадлежит мне. Но это не говорит о том, что...
Юридически.
Да. Юридически, да. Но это не говорит о том, что там, в прямом смысле слова, что как дом мой. Дом Господа Бога на земле. А ежедневно совершаются там литургии, службы. И в праздники доходит до 250 человек. Максимальная вместимость этого храма одного этажа. Он двухпредельный, двухъярусный. На первом этаже располагается огромное крестильное помещение. Храм называется Рождество, в честь Рождества Христова. Не случайно на территории этого храма стоит Георгий Победоносец. С чем мы ассоциируем эти два символа, два понятия? Рождение Христа. С чем мы ассоциируем? С приходом Господа на землю, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Что делает Георгий Победоносец, символ государства российского? Побивает на земле дьявола. Между семенем твоим и семенем ее проложу вечную вражду. Оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь бить его в главу. Вот о чем здесь идет речь. И повергая змея на земле, прежде всего мы повергаем грехи в человеческом сердце, от которых, к сожалению, человечество отойти никак не может. Борьба с самим собой, борьба с ленностью, с тунеядством, с пьянством и прочими пороками, какие присущи, к огромному сожалению, грехопадению. Этот памятник Георгия Победоносца увенчан флагом. Это еще один символ Российской империи до 1896 года, 29 апреля. Это был официальный флаг Российской империи, под которым мы, к счастью, больше побеждали, нежели чем были повержены где-то. Внизу у него идет черная полоса, это земля, это наше достояние. Дальше идет желтая полоса, это золото, это то, что гордость государства, то, что мы имеем. И белая полоса, это чистое небо над головой. Свобода, честь. Вот такое олицетворение этого великого российского имперского флага. Вот, пожалуй, рассказал вам о том храме, который построен на территории села Чистозерье Курганской области. Первый храм в 2012 году, 5 января запущен в эксплуатацию, каменной постройки на территории Курганской области за последние 100 лет.
Потрясающей красоты. Храмы все великолепны, но этот настолько красив, что я недаром спросил у вас, кто же архитектор.
Это собирательный образ. Мы собрались в Екатеринбургской епархии. Почему я говорю «мы»? Я не один когда-то создавал предприятие на этой территории, мясоперерабатывающее. Это мой друг армейский Дмитрий Каширин, это мой брат Дмитрий Ильтяков. И мы вот приехали в Екатеринбургскую епархию и говорим, что дали обет Богу. Если Он нам поможет, мы с нуля создавали свое предприятие в 95-м году. Мы не дети толстосумных людей,
годы,
да. Мы без всяких связей, а просто брали и работали своими руками, создали это грандиозное предприятие, которое выпускает немало изделий. Я к чему это говорю? Приехали в Екатеринбургскую епархию и говорим, вот мы хотим начальное, вот с чего зарождалось православие. Стали смотреть храмы, картинки и так далее. И вот увидели те башенки, которые нам понравились. Оказалось, что это византийский стиль. Вот этот собирательный образ мы оформили в одну архитектурную постройку и получили вот такой храм.
Спасибо вас, Господи.
Дело в том, что я знаю, что у вас есть один удивительный проект. Почему я хочу сейчас задать именно вопрос об этом? Потому что вот мы вспомнили как раз историю уничтожения храма красными, расстрел белыми. Вернее, даже не расстрел, а, в общем-то...
Трагическая.
Трагическая и, наверное, даже варварская смерть, когда человека живым закапывают.
Тем более соотечественников. Страшное время было, да.
Это страшное время гражданской войны. Я знаю, что много, давно уже идет разговоров о том, чтобы каким-то образом найти форму, монументальную форму, скажем, в памятнике некого примирения, потому что пока не закончится гражданская война, она в душах многих еще существует, мы все-таки не сможем сплотиться, чтобы вот к Богу идти. Я в одной из передач вспоминал то, что, в общем-то, сделали испанцы, которые тоже пережили кровавую гражданскую войну. Неважно, кто в ней в одном и в другом случае победил. Но в Испании существует известный памятник, который называется Валле де лос Каидос, или Долина Павших, в которой захоронены представители как франкистских войск, так и республиканских войск. Это было решение генерала Франко, который таким образом монументально, причем все это под крестом расположено, огромный крест, то есть крест веры, потому что понятно, что как бы ни рассуждали там представители революционной, скажем, части той гражданской войны, все равно они воспитывались в христианских семьях, и поэтому формирование-то у них было христианское. И по большому счету они проповедовали идеи Христа. Другое дело, как жили. Но если взять чуть ли не дословно, понимаете, вот нашли испанцы форму. Правда, сейчас, к сожалению, надо признать, что местные леволибералы, так сказать, подняли. Ну, мы знаем, что сейчас в Испании вообще ужас происходит в связи с попыткой отделения Каталонии и прочее. Но один из вопросов, так сказать, ставится, вот, выкинуть оттуда тело Франко. Там его саркофаг. Понимаете, это как бы вот тоже своего рода, так сказать, вопрос растоптать свою историю. Поэтому я вот хочу, чтобы вы нам поподробнее рассказали, потому что вы первый, кто не на общенациональном, где все еще обсуждают уровни, а вот на вашем уровне, сердце России, скажем, вот, в серединке России, вы не просто придумали, не просто разработали, не просто воплотили свои идеи, но вы готовы открыть памятник примирения. Как вы его видите?
Спасибо большое. Как мне кажется, видим мы его глубину и суть решения. Известный скульптор, уроженец города Кургана, Лев Головницкий, когда-то создал триптих под названием «Мой век». Одна из частей этого триптиха как раз посвящена тем ужасным событиям того времени, когда брат на брата, сын на отца шли, и Курган не обошла лихая година, и вот как раз в центре города есть бывшее кладбище, сегодня это городской сад, где буквально и красных, и белых в общей братской могиле схоранивали. И когда он эту историю прочел, для себя он вот выразил в скульптурной композиции в одной из частей триптиха, где посредине стоит мать со скорбящим лицом. Внизу на столе лежит краюха хлеба, поделенная надвое. С правой стороны от нее стоит красногвардеец с перевязанной головой, а с левой стороны от нее стоит ее сын белогвардеец, который с ненавистью смотрит на красного. А за ними далее располагается лаз и одернутая занавеска, как будто вот только что он слез, прятался этот красный, и беляк, заскочив туда, хочет его в буквальном смысле слова изничтожить, испепелить своим взглядом. А мать со скорбящим лицом говорит: «Дети, вы же для меня одна плоть, примиритесь». А внизу лежит крынка разбитая, как разбитое счастье. Насколько глубокий символ заложен вот в этой скульптурной композиции. И мы, Российское военно-историческое общество, председателем которого на территории Курганской области я являюсь.
Да, вот об этом мы поговорим потом еще отдельно, очень интересный
вот,
факт тоже.
Предложили эту тематику и установить в год как раз столетия тех смутных событий на территории Курганской области установить вот эту скульптурную композицию. Она будет высотой в 4 с лишним метра, отлита из бронзы. Подход к ней будет из камня, как из фундамента веры. И в конце концов будет написано «Примирение».
А где это будет установлено?
Это будет прямо на тех самых костях, и красных, и белых, в этом городском саду.
На братской могиле.
Совершенно верно.
Скажите,
в центре города Кургана.
Я не сомневаюсь, что ваша идея нашла поддержку как в центре, так и у местного руководства.
Вы знаете, мы с губернатором эту тему очень плотно обсуждаем, и уже объявлен сбор средств. Это должен быть народный памятник. И многие откликнулись. Уверен, что в течение вот этого года мы соорудим этот мемориальный комплекс, и он станет не украшением для Кургана, а напоминанием о тех страшных событиях. И дай Бог, если мы... А у нас другого пути нет. Если мы не примиримся, не будет у нас сильного государства. Красные, белые, желтые, зеленые, все должны примириться воедино, во имя общего центра всей оси под названием Россия. Только тогда мы можем стать снова великим государством.
Я вот думаю, что вот первым шагом к окончательному завершению гражданской войны был в свое время акт о каноническом общении, подписанный между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью. Это, я считаю, историческое событие.
Да, десятилетие уже отмечали.
Да, и был дан старт тому, чтобы мы наконец осознали вот это вот примирение и что мы единая нация. Вы очень хорошо об этом сказали. И я думаю, что вот такой пример, как возведение этого памятника, это тоже некое напоминание не только курганцам, не только области, это напоминание всей стране, потому что она, наконец, должна в наших сердцах закончиться. Должна закончиться война памятников, война, так сказать, мнений, война всего. Да, у нас была великая трагедия, мы должны друг перед другом покаяться.
Но и не забывать уроков истории,
да,
для того, чтобы
это не повторилось.
Совершенно верно. Это наша общая обязанность.
И вот мне интересно, вы упомянули, кстати говоря, никогда мы не имели такой возможности. Мы неоднократно вот в наших эфирах говорили о деятельности военно-исторического общества, было много обращений, узнать, как оно работает, но мы всегда как-то вот говорили с представителями, так сказать, центрального аппарата. Много чего видно в Москве, вот на днях был совсем недавно открыт памятник Калашникову, тут всякое, так сказать, извините, начал его хаять этот памятник.
Игорь Олегович, ну, примиряйтесь.
Простите, но не, ну как можно?
Ну, называем вещи своими именами.
Да, вот,
простите. Как мне говорил батюшка, просто назови его тварь. Все мы твари божьи.
Прости, прости меня, Господи,
за это. Собаки лают, а караван идет, как
слова.
Известно.
Но вот никогда мы не говорили о том, ведь во всех регионах есть представительство военно-исторического.
Ну, не во всех, но
ну, практически,
в большинстве, совершенно верно, большинстве. Да, да, да.
Как же вот оно функционирует там? Везде есть, понятно, здесь властью, поддержка, да, на уровне
мы взаимодействуем с
руководства. Вот как?
Я вам прямо говорю. Есть у нас конкретные задачи. Построить памятник в честь событий таких-то. Например, провести какой-то патриотический лагерь, какое-то патриотическое движение. И мы на уровне совета при губернаторе, на уровне руководства, в том числе и исполнителей Российского военно-исторического общества на территории, объединены как раз с общей целью и задачей воспитания нашего поколения подрастающего. Собираемся со всеми обществами, историческое, географическое, на площадке в Курганском государственном университете. И проводим постоянное совещание, кто чем собирается заняться и какая форма поддержки необходима. Не всегда нужны деньги. Достаточно порой просто благодаря взаимодействию мы можем что-то решить. И в большей части, к счастью, это и решается. Так вот, я хочу сказать, что за последнее время Российским военно-историческим обществом на территории Курганской области были проведены 3 масштабные выставки, в том числе и «Мифы о войне». Были проведены 2 патриотических лагеря, в котором провели смену кадеты, дети из обездоленных семей. Приблизительно в количестве 450 человек за смену, то есть 2 года 900 человек отдохнуло в этих лагерях. Там патриотическое воспитание идет. Мы установили памятник от России, я вам показывал. Значит, мы установили памятник Нарышкину, установили памятник Петру и Февронии, установили памятник Александру Невскому. Все это под эгидой Российского военно-исторического общества. Да, финансирование, конечно, отчасти мы изыскиваем сами и в грантовой поддержке участвуем. Но в основе своей это, конечно же, инициативная группа людей, которая желает помнить историю своего государства и в части ее военной истории. Потому что все-таки мы великая нация, в этом я уверен. И те полководцы, Александр Невский, Кутузов, Суворов и многие-многие другие, Ушаков и так далее, они показывали на самом деле мужество, честь, свободу нашей нации. И вот эта российская история, должны все в себя взять. Были у нас проигрыши по таким-то причинам, были у нас великие победы по таким-то причинам. Сталин наш, Петр Первый наш, Александр Невский наш. Это наша история. И достаточно нам различных конфронтаций. Сегодня я на территории Курганской области еще один затеял концепт. Это будет площадь царей. Вот от самого начала до самого конца, включая и Ленина, и Троцкого, и всех-всех-всех.
Исторических деятелей.
Совершенно верно. Будет на этом памятнике, на этой скульптурной композиции, у каждого будет непосредственно бюст, Будет непосредственно краткая справка основных вех его истории, при его правлении. И дальше будет ссылка на QR-код, где может любой подойти, смартфон прижать и посмотреть глубокую историю, что происходило, какие военачальники были, какие события развивались, почему ход истории повернулся вот таким-то вот образом, а не другим. И эта работа будет происходить на уровне школы, где будут собраны представительства исторических сообществ, в том числе и ректора университетов, где будет участие вот тех людей, которым не безразлична сама история, и мы будем собирать все, что есть о том, другом, третьем, пятом, десятом поколении.
Интересно.
Нет, и здесь вот,
изучение будет.
Вот что очень важно, мне очень понравился ваш тезис о том, что у нас одна история, она непрерывна, понимаете, ее нельзя делить на периоды.
Редактировать.
Каждый раз, когда, так сказать, вот приходит та или иная элита, она, это и раньше было, это до революции было, мы знаем, типа, при смене династии, как это было. Мы имеем одну историю. Нельзя сказать, как в одном, простите, тоже да, когда-то обсуждаемом здесь фильме, который как-то прошел и забыл, слава богу. Нельзя показать, что вот до этого момента русичи были, так сказать, грязные, а вот за секунду стали другими.
Но мы такими не были никогда.
Никогда, понимаете?
Вот мы Европу мыться научили,
друзья. Да,
а вот мистификация истории, тем не менее, очень
вот
мощная
идет.
Понимаете,
вот через это, почему мы всегда вот обсуждали именно тему фальсификации истории, почему мы вот вспоминаем военно-историческое общество, труды Владимира Ростиславовича, о мифах о России. Потому что история, она одна. И как только мы где-то, допустим, немножечко искажения, немножко подляночки такой положим в угоду кому-то, она тут же начинает сыпаться, а люди не понимают.
Потому что пазл не подходит уже.
Конечно, уже все.
Врать не надо, это вот главное.
В этом все и дело.
Говори правду, люди тебя поймут.
И не просто поймут.
Хоть она и горькая бывает, и неприятная.
Нет, надо людям дать факты. Не толкование фактов, а факты.
Чтобы они не совершили ошибки.
Ошибок, и в то же время, чтобы у них появился интерес для того, чтобы эти факты изучить.
И а свое мнение родилось.
И
они
у каждого
чужое
родится
только
свое мнение. Каждый человек у нас, слава богу, образован. Мы не те нации гамбургеров еще пока и прочего, Тесла и Кока-Колы. Поэтому у нас люди умеют думать, умеют анализировать. И дадим им это право анализировать правду. Последний вопрос по военно-историческому обществу, вот по вашему отделению. Меня все-таки интересует. Вот то, что вы делаете, это впечатляет на месте. А вот как взаимосвязь с центром, скажем, осуществляется? Как вы, получаете ли вы серьезную какую-то, не буду даже говорить финансовую, а прежде всего некую такую информационно-дидактическую поддержку со стороны московского главного, так сказать, офиса и председателя общества Владимира Ростиславовича Мединского? Имеете ли вы возможность вносить свои предложения и совершенно получать
верно
поддержку, потому что это
совершенно
очень важно,
верно,
понимаете? Не сверху вам спускают, а вы выполняете. У вас же много инициатив.
У нас есть свои идеи. Мы обсуждаем на уровне центрального аппарата в Москве, здесь, на уровне Российского военно-исторического общества. Ну и, конечно же, советы, которые постоянно проходят при президенте Российского военно-исторического общества, мы обсуждаем те или иные инициативы. Что касается информационной поддержки, то мы на 100% ей обеспечены. Что касается какой-либо литературы, мы тоже самое обеспечены на все 100%. Я бы про финансирование вот затронул вопрос. Мы не стоим с протянутой рукой, что вот нам дайте, и тогда мы будем трудиться. Мы все объединены под одним флагом российской военной истории. И если мы действительно любим свое государство, то не за деньги трудимся. Если будет грант, ну, слава богу, хорошо. А если его не будет, ну, никак роптать не станем и умалять достоинство того, что мы не можем этого сделать. Мы все сами выполним. Пусть не в одночасье. Пусть несколько подольше. Хотелось бы, как говорится, все сразу сегодня здесь, сейчас, слова великого Достоевского, да? Но, коль уж так, ничего страшного, руки опускать не нужно. И к регионам бы я хотел с этим обращением повернуться, что, ребят, не ждите никого, ничего, творите историю своими руками и будем вместе взаимодействовать во имя нашего великого будущего. Один из последних памятников, кстати, мы, который открыли.
Вот особо, подождите, вот я сейчас вижу у вас картинку.
Да, вот я как раз хотел.
Это меня
один из последних памятников.
Меня просто поражает.
Под эгидой Российского военно-исторического общества открыли.
И памятник, и то, что за ним. Вот это вот чудесная венчальная часовня.
Во-первых, почему венчальная часовня...
Это необыкновенно, понимаете, этого я вот не
какое
видел.
Какое имеет отношение, казалось бы, Российское военно-историческое общество к совершенно там духовному мирскому празднику?
Семья.
Но я хочу сказать, есть одно, для меня вот такой символ. Курганская область расположена как наподобие лежачего треугольника, неравнобедренного, вот таким вот образом. На алтарной части Курганской области находится то самое село Чистоозерье.
Ваша родина малая, да?
Ну, не то чтобы родина малая, я о ней узнал только в 94-м году. До этого я родился и вырос в городе Кургане. Так, по воле судьбы, оказался там и живу сейчас там. Так вот, когда мы освящали с владыкой, в прошлой передаче я рассказывал, мы наложили крест, и таким образом первая точка молебна состоялась в Чистоозерье. Я считаю, что это восточные ворота въезда в Курганскую область. И считаю, государство наше крепкое, о чем радеет и Российское военно-историческое общество, должно быть государство крепким. Укрепление этого государства начинается с духовного понимания семьи. Сотворил Господь Бог человека, по образу и подобию своему сотворил его и женщину. И вот глава 24, вы знаете, что произошло там, значит, навлекли на него сон на человека, одно из ребер взяли его, создали ему жену, потому что не нашлось ему равного в природе. Оставит человек отца своего и мать свою, и да прилепится к жене своей, и да будут два одна плоть. Вот о чем говорит эта скульптурная композиция, когда из одной плоти вырастает скульптура женщины и мужчины. А за ними находится венчальная часовня, которая уже, во-первых, в изголовье своем имеет два креста. Один серебряный, женское начало, а второй золотой, мужское начало. Если мы сверху посмотрим на эту часовню, то мы увидим два кольца. Когда батюшка венчает, то на блюде он выкладывает два кольца. Большое золотое укладывается на блюдце, а затем кладется внутрь серебряное кольцо. То есть мужское, женское начало. То же самое, если посмотреть на эту венчальную часовню, то мы с вами увидим те самые два кольца.
С высоты птичьего полета.
Совершенно верно. Да. Будет крепкая семья, будет и великим наше государство, на чем и стоит Российское военно-историческое общество. Укрепляя семью, а мы находимся на востоке Курганской области, в алтарной ее части, а стало быть, и несем ответственность за крепость семьи. Я планирую, что у нас будет и демографическая проблема решена, и любовь к родине в связи вот как раз с такими символами, которые мы здесь закладываем. И хочу сказать, что вот это Чистоозерье, начиная с 2007 года, мы только плюсуем население. Если там когда-то проживало 2900 человек, вот говорят, село умирающее, а я говорю, будет жить село, будет жить Россия, так вот у нас сегодня проживает 4000 человек уже, из которых 1000 человек – это дети. В самом
я
селе.
Думаю, венчаться туда едут, наверное, со всей области.
Уже есть такие факты, и владыка Иосиф Курганский-Белозерский осветил непосредственно эту часовню в прошлом году, 14 октября. Приезжают люди, венчаются. Сам владыка приезжал и венчал. Это грандиозное событие. Это красота, когда вот там поют в этой часовне.
И вот действительно Чистоозерье, это стоит вот на островке, вот, это часовня в окружении чистых
вод. Да, вот в этой ситуации пожалеешь, что радио не телевидение, но, я надеюсь, выложат в интернете
да
часть этих фотографий.
Ну,
я считаю, что после такого рассказа нас просто обязаны, так сказать, пригласить в Курган и посмотреть вот эти все чудные сооружения, вы понимаете, вот меня поражает другое. Во всей нашей вот беседе, во всех этих проектах я постоянно спрашиваю, а кто скульптор, кто архитектор, кто автор идей? Вы знаете, молчит. Да, ведь большинство идей, вот автор, сидит вместе с нами.
Нехорошо как-то вот тут говорить.
Про... Нет, я все имею право, понимаете?
Все, потому что Господь вложил. Это не то, что вы сели.
Это не вы.
Это не я. Это не я. Не мне, Господи, тебе.
Конечно.
Простите.
Конечно. Это Господь дал вам как бы некое послушание, чтобы вы это делали.
Что самое интересное, знаете, когда я вот ее фотографировал, этот памятник, я планировал ровно по середине часовни. И вот с одной стороны, с другой стороны сфотографировал, прошел. На следующий день прихожу, в обратную сторону делаю снимки тоже, когда светло было. И когда я сфотографировал его в противоположную сторону от часовни, то обомлел. Крест на колокольне находится ровно посредине, на одной оси.
Да.
Но я этого не задумывал, не планировал. Вот это как раз само по себе.
Это не само по себе, это именно по промыслу Божьему.
Это еще раз доказывает ваши слова,
Валерьевич.
склоненные друг к другу, да, муж и жена, такая вот прям по образу Святой Троицы на известной иконе Рублевской, такие склоненные головы, а между ними сияет крест часовни. Вот так вот милость.
8 июля мы открыли этот памятник.
День памяти святых Февраля.
Ну что, Петра, я думаю, да, Александр Владимирович, я думаю, что мы сейчас оба под впечатлением от нашей беседы с вами, потому что вот открылось такое возрождение православия и духовности в русской глубинке. Я не сомневаюсь в том, что это не только у вас. Вот то, что мне дает огромный позитив в этой жизни. Но на том, что сделали вы, мы сейчас нашим радиослушателям представили пример того, как нужно жить. Жить во имя веры, во имя будущего, во имя нашего народа. Я очень желаю вам искренне, абсолютно, прежде всего, здоровья, чтобы Господь продолжал давать вам все новые и новые послушания. А во-вторых, что немаловажно в нашей жизни, чтобы вы всегда находили поддержку у местной исполнительной власти, потому что от этого очень много зависит. Я вижу, что у вас складываются очень правильные и позитивные отношения и с губернатором, и с главой местной епархии. Так что я думаю, вот соединение вот этих всех сил, понимание этого всего, плюс поддержка из Москвы, и все ваши планы сбудутся.
Благослови, Господи.
Что я вам желаю, и надеюсь, что через какое-то время мы вернемся к встрече, вы нам уже будете показывать другие фотографии, новые, и мы будем здесь радоваться.
Спасибо.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии были Игорь Олегович Елиференко, автор и ведущий рубрики «Простые истины», и наш гость Александр Владимирович Ильтяков, депутат Государственной Думы от Кургана, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.